радио «Комсомольская правда» на FM 107.2. Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Только у нас» начинается. В студии Василий Масальский и Светлана Барон. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях главный военный раввин России Аарон Гуревич, который в Калининграде проездом, он наш гость из Москвы. Рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
Да, ну и еще вы при этом представитель Федерации еврейских общин. Можно узнать сразу вот так в лоб, что стало поводом для визита в Калининградскую область? Вы по военной части или по каким-то другим вопросам приехали?
Исключительно с мирными целями. Вот, и мой визит, он приурочен как раз к открытию новой Калининградской синагоги, которая состоится 8 ноября. 2 часа дня. И, безусловно, много вопросов и работ, связанных с подготовкой к этому торжественному мероприятию. Сейчас надо вот как-то регулировать, смотреть, как все это проходит. Это, конечно же, и ответственно, и одновременно так волнительно.
Ну, а получается, что это событие не только калининградское, потому что мы-то тут ждем открытия, но получается, что и для Общероссийской Федерации Еврейских Общин это событие.
Да, безусловно. Федерация Еврейских Общин России, которая поддерживает вот, восстановление синагоги, расценивает это событие как событие все-таки федерального масштаба. Ведь действительно особое внимание Калининградской области, особое внимание с нашей стороны и к развитию общины в этой области, оно, собственно, всегда было таким достаточно сильным. Вот. И то, что восстанавливается именно историческая синагога, добавляет к этому, причем с нуля, добавляет к этому еще такой дополнительный аспект важности.
Вы на самом открытии же будете?
Обязательно.
Не только при подготовке.
А как часто в России сейчас открывают синагоги новые?
Вы знаете, вот в этом году то есть уже открыта в Архангельске синагога буквально чуть меньше месяца назад, называется самой северной синагогой в России, а нынче же, на следующей неделе, будет открыта самая западная, наверное, да, синагога. Mm-hmm. Вот. В принципе, у нас нет такого как-то плана такого, знаете, открыть синагогу. Ну, происходит то, вот, допустим, в 2016 году было 5 объектов открыто, от Владивостока до Калуги. В этом году, если успеем, может быть, еще в Саратове будет отремонтирована и сдана в эксплуатацию синагога. То есть, ну, примерно где-то от 1 объект до 3. В среднем.
Что касается Калининградской синагоги или Кёнигсбергской, если мы говорим о прототипе ныне выстроенной, это ведь еще и очень серьезный символ с точки зрения того, какие события здесь начались и практически закончились во время Второй мировой войны. Вот с этой точки зрения какой-то особый смысл еврейские общины придают Калининградской синагоге, и в чем это выражается?
Да, безусловно. Действительно, те события, которые происходили 80 лет назад, а именно события «Хрустальной ночи» в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, то есть волна погромов, прокатившаяся по всему Германскому рейху, она также затронула и общины в Кёнигсберге. И на самом деле это в России единственное место, которое пострадало, вот из еврейских общин, которое пострадало во время вот этих печальных событий. Когда было убито почти 100 человек, когда было разрушено несколько тысяч магазинов, и, в принципе, все во всех городах Германии мостовые были в стекле. Почему это называется «Хрустальная ночь»? Что все, били окна и частных лиц, и магазинов, и так далее, и так далее. То есть власти поставили евреев вне закона. Таким образом, были единичные случаи, когда полиция, да, в Берлине единственная синагога, когда они спасли. Но, по сути, власти разрешили вот это попустительство стороны как населения, и приведшее к человеческим жертвам, безусловно, к серьезному моральному ущербу.
Но, в Калининграде открывается эта синагога на следующей неделе. Вы уже назвали дату и время.
И они тоже не случайно выбраны.
Ну да, да. И вы знаете, вот, что мы все-таки хотим перейти от печальных событий, событий, отстоящих от нас на 80 лет, к событиям действительно радостным, что, наконец, и община города получит достойное здание, и многие калининградцы уже видят, в принципе, как оно выглядит, вот, что здесь будут проходить и выставки, и, безусловно, будет располагаться часть музея. И, кстати, надо заметить, что До погрома 1938 года в этом здании располагалась также философская библиотека, вот, которая тоже была утрачена во время вот этих вот, во время разрушения Хрустальной ночи. Рядом было здание сиротского приюта. И все вот, вот в принципе, все, весь тот ущерб, который был нанесен как бы, вот, нацистами, вот сейчас он восстанавливается, и потихонечку, я думаю, с Божьей помощью все это будет обретать каждый год новые формы, и формы имеется в виду и культурно-просветительского какого-то, и сотрудничества с городскими властями, с многими другими культурными фондами, музеями и так далее. То есть здание позволяет размещать там выставки, позволяет водить экскурсии школьников. Допустим, у нас в Москве, вот как не зайдешь, вот в одну из шести синагог города, всегда вот видны экскурсии там, от кадетов до школьников, то до студентов.
То есть синагог, это в синагоге допускается?
Вот у меня, да, такой утилитарный вопрос. Ну, каждый может посетить синагогу?
Но не
синагогу?
Во время богослужения. Не во время богослужения, не во время шаббата, потому что все-таки суббота это называется шаббат, то есть день полного покоя, когда запрещено практически все, то есть от пользования транспортом до телефонов и так далее, и так далее. Конечно, экскурсии школьников уже в этот день сложно водить, и тем более рассказывать, тем более в микрофон, который тоже запрещен. Вот. А так, я думаю, что действительно будет интересным местом, и которое находится в очень интересном историческом, так, историческом месте, да, в городе Калининград. То есть я думаю, что и туристы, и иностранные, и наши туристы, они из внутренней России в любом случае с интересом, проходя мимо этого здания, будут задаваться вопросом, а что это такое, а можно ли войти? И я думаю, что уверен, что двери синагоги будут гостеприимно распахнуты для них, будет предоставлена какая-то короткая возможность короткого ознакомления, что это такое, что, для чего, для кого.
Ну, в открытии в том числе сможет поучаствовать каждый или только иудеи?
Ну, у нас много гостей, и их часть из-за границы, которые связаны своим происхождением именно из старой кенигсбергской общины, приедет много гостей из федерального центра, телевидения. Все это будет, на самом деле, я даже, знаете, так представляю в общих чертах, как все это будет происходить 8 ноября. Но я уверен, что это будет событие действительно не общий, и общегородского масштаба, и, как я уже сказал, чуть-чуть раньше, все-таки, я думаю, это федеральный масштаб будет.
А для евреев это может стать особенным каким-то местом, вот с точки зрения, ну, я не знаю, паломничеством можно ли это назвать, но приехать сюда, что-то узнать новое, посетить эту синагогу. Насколько Калининград в этом смысле может стать точкой притяжения для тех, кто историю народа своего изучает?
Ну, вы знаете, вот я в 15-м, 16-м и 17-м годах занимался в Республике Крым как раз вот налаживанием еврейской инфраструктуры и общинной деятельности. И скажу так, что у нас появилась вместе с властями, допустим, города Евпатории, появилась хорошая программа, когда историческая синагога была включена в план туристического такого как бы обхода города. То есть там были крымские кенасы, православный собор, мусульманская мечеть и иудейская синагога. И все это очень хорошо вписывалось в туристическую программу. Я уверен, что и новая калининградская синагога также с большим успехом впишется именно в тот план для, ну, посещения тех мест, которым, ну, турист обязан посмотреть, быть и купить на память даже, может, какой-то брелок или что-нибудь.
Но при этом мы говорим, что внутри будет и активная социальная жизнь, так скажем, происходить. А что в синагоге, люди, которые туда приходят не для того, чтобы в богослужении принять участие, в первую очередь, по-вашему, как раввину, должны узнавать люди? Ведь вокруг евреев очень много мифов, стереотипов, каких-то домыслов. Насколько синагога может стать местом, где это все дело будет? Ну, где люди будут просвещаться, условно говоря.
Ну, я думаю, все-таки любой нормальный человек, заходя в культовое здание, в храм, должен понимать, что он входит в некий, ну, в какой-то культурно-исторический контекст определенный. И этот контекст, он связан еще с какими-то духовными определенными традициями. Вот. А поскольку, ну, как бы это мы, иудеи, то есть относимся к потомкам Авраама, религия наша авраамическая, равно как христианы, так же, как и мусульман, то, мне кажется, любого нормального человека ассоциации все-таки возникают с тем, что здесь он может прикоснуться к древней традиции, которая более 3500 лет, а именно тогда евреи получили Тору на горе Синай. И уже как бы исходя из этого посыла, знакомиться с тем, как все-таки, как на протяжении вот уже ну, много времени, а в Калининграде, в Кёнигсберге евреи появились 500 лет назад, примерно полтысячи лет назад, как вот, в принципе, иудейская, еврейская культура, она вписывалась в общеевропейскую культуру. Подойдут к экспозиции, где будет рассказано, допустим, где будут показаны какие-то старые фотоснимки, какие-то, может быть, артефакты, связанные с жизнью той самой синагоги, разрушенной во время войны, и, может быть, заинтересуются какими-то программами общины и так далее. Потихонечку они, в общем-то, будут и формировать свое мнение, свое впечатление о том, как сегодня евреи живут в Калининграде.
Арон Гуревич в гостях у радио «Комсомольская правда», раввин, еврейский общественный деятель. Сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас Арон Гуревич, еврейский общественный деятель и главный военный раввин России. Кстати, вот об этом тоже хочется поговорить. Скажите, да, что это за должность, чем вы занимаетесь, что входит в ваши обязанности?
Ну, вы знаете, такой момент, что-то меня уже спрашивали, сколько раз я бываю в Калининграде. Я вот так вспоминал, первый раз я вот вспомнил, когда я был в Калининграде, в мае 2006 года. Причем это было связано с очень интересным событием, вторыми сборами военного духовенства. И мы выходили на большом десантном корабле БДК в Балтийское море с военными священнослужителями православными. Был и представитель мусульманской общины, к сожалению, в Казани он после этого был убит, Якупов, и светлая память. И тогда, собственно, у меня состоялось еще первое знакомство с митрополитом Калининградским и Смоленским, а ныне святейшим патриархом московским и всей Руси Кириллом. И вот, наверное, да, получается, 12 лет я знаком с областью, с городом. Вот, выход был из Балтийска в море. Очень интересно было. Я первый раз тогда участвовал на сборах военного духовенства. Наверное, это вот, наверное, точка отсчета, когда мы вместе, в принципе, еще до постановления правительства о введении института военного духовенства, именно капелланов, вот сотрудничали, соработничали, как называют это коллеги наши.
А что такое военное духовенство и каковы его задачи? Ну, то есть, люди военные, мы знаем, для чего они нужны. Для защиты рубежей или для отражения агрессии. А духовенство в армии для чего?
Ну, для справки, 200 священнослужителей одной только Русской Православной Церкви работают в подразделениях, то есть на уровне бригад, штабов и так далее. Многие, ну, вот, допустим, Южной Осетии я посещал вот как раз по долгу службы одно из подразделений 51-й армии, так там вот батюшка, он находился постоянно на месте дислокации. Чем они занимаются? Ну, кто-то думает, что они, знаете, отбирают хлеб у психологов военных, да, которые сам. На самом деле нет, они, по большому счету, и ведут и душеспасительные такие беседы, укрепляют людей. А ведь действительно, ведь солдат, ну, в принципе, военнослужащие, это те люди, которые в какой-то момент обязаны будут по приказу Родины отдать свою жизнь. А ведь это, для этого нужна мотивация. А какая мотивация может быть без человека, укрепленного в вере? Человека, мотивированного тем, что на самом деле ради чего он идет на увечья, ради чего он идет на то, что может лишиться даже вплоть до жизни своей. Ради чего? Что он защищает? Какие идеалы?
То есть вы придаете смысл службе, условно говоря, внутри каждого солдата.
Да, и вы знаете, вот буквально месяц назад, полтора месяца назад был приказ министра обороны об учреждении в армии, в Министерстве обороны, главного военно-политического управления. Потому что все-таки, понимаете, роль, условно, замполитов и политруков, она очень важна. Важна именно для того, чтобы действительно вы на случай понимали, что они допущены и к управлению самым современным оружием. И огромнейшая ответственность падает на тех, которые имеют непосредственное отношение к установке, ну, ко всему тому, что связано с оружием и стрелковым, массовым поражением. А что, если человек, в принципе, относится к этому утилитарно, только лишь это делает, ну, условно говоря, за денежное довольствие? Что, а что происходит внутри него в этот момент, когда у него есть все полномочия дотянуться до кнопки какой-то, понимаете, до пусковой?
Тут возникает такой философский, наверное, вопрос. Получается, священнослужители поддерживают военные действия, если они, ну, работают с военными и участвуют в этом?
Да, вопрос, он, я понимаю, он...
А как же не убий, да, который присутствует во всех религиях?
Ну, смотрите, я сразу же рассказываю, конечно же, о том, о нашем сработничестве с православными коллегами. Ушел как бы от рассказа о том, что действительно, чем занимается военный раввин, да? Вот. И тут надо сказать так, что, в принципе, иудейская религия позволяет самооборону, позволяет, в принципе, и... Ну, в некоторых ситуациях обязывает брать в руки оружие, и, надо сказать, в том же Израиле, к примеру, государстве Израиль, существует, то есть это люди, носящие форму, носящие погоны, а главный военный раввин, он в чине бригадного генерала, вот, и в каждом округе есть, собственно, в чине полковника военные раввины, то есть это те люди, которые относятся к подразделению специальному в Генштабе армии Израиля, на которых тоже возложена очень важная миссия. И опять же, если мы возвращаемся к тому, как, где сегодня служат, допустим, люди иудейского исповедания, надо упомянуть и военный университет, и военное училище, где время от времени я тоже даю, кстати, выступаю с докладами, с лекциями, общаюсь с курсантами. Вот. Ну и, конечно, вот часто обращаются, знаете, даже вот по вопросу увольнительных на шаббат. Вот, да, то есть, чтобы
как бы защита прав, наверное,
да, конечно, конечно. Да.
Но я прошу прощения, что мы вот немножко в военную тематику ушли, потому что это было просто интересно, словосочетание «главный военный раввин».
Ну, кстати, наш гость, вы же и заключенных опекаете, в том числе, которые исповедуют иудаизм, а там что приходится
делать? И заключенных, а также сотрудников СИН, которые иудейского исповедания равны. То есть, если из штатов 319 тысяч сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, они существуют там, допустим, иудеи-психологи, иудеи, которые занимаются там другими вопросами и так далее, то в моей обязанности, в обязанности моих сотрудников тоже как бы их окормлять, да, помогать им там рассказывать о традиции, корнях, снабжать литературу и так далее. Что касается, ну, вот контингента, то есть тех людей, которые находятся под стражей, то Федерация Еврейской общины России имеет отдельную программу их помощи, то есть действительно мы снабжаем их литературой, время посылаем на Песах, на Пасху мацу, вот, на осенние праздники поставим тоже небольшой продуктовый набор, ну, с календарем показать, что вот, знаете, вы не безразличны для общины. Да, вы что-то в своей жизни сделали не то, поэтому оказались за решеткой, но это как раз то время, чтобы обдумать, что привело вас сюда. И, может быть, для многих, для активного, знаете, для тех людей, которые относятся к активному возрасту, социально активному возрасту, для многих это возможность почитать то, что они не читали на воле.
Арон Юрьевич, ну я не могу не спросить, если мы заговорили об исполнении наказаний, а какую-то оценку или реакцию на то, что происходит в России, в том числе в службе исполнения наказаний, последние там факты, когда стало известно о пытках заключенных, вы как-то в эти ситуации вмешиваетесь, комментируете, пытаетесь что-то исправить здесь?
Знаете, я являюсь также членом общественного совета при ФСИН России, и, безусловно, вся информация о том, что происходит, ну, скажем так, за гранью закона, то есть и правонарушения со стороны сотрудников Федеральной службы наказания, они, конечно же, до нас поступают и с подробностями поступают, что, как, и, конечно, разбираемся и, безусловно, доносим свою точку зрения, то есть общественности, до руководства, вплоть до директора Федеральной службы. Но, опять же, смотрите, вы заметили, что каждый раз выезжает комиссия из Москвы, каждый раз проводятся тщательные проверки. И, к примеру, после ситуации в Ярославле, которая прославила, так сказать, ярославский УФСИН, вот, замдиректора, да, к сожалению, Валерий Александрович Максименко выступил и даже, ну, высказал слова, то есть как бы извинения со стороны официального принес, со стороны службы. Ну, а с другой стороны, если посмотреть, понимаете, страна огромная, более 700 учреждений находится в компетенции этой службы, да, которые, да, то есть следить за всем этим очень сложно. Что происходит там на Сахалине? Что происходит? Пока все это дойдет, действительно, информация до Москвы, пока тщательным образом будет проверено, что послужило причиной волнений? Действительно ли это была попытка, может быть, и сугубо уголовного элемента раскачать ситуацию? А может быть, это было действительно, может быть, это было спровоцировано неправомерными действиями сотрудников?
Общем,
все очень, это очень сложно и непросто.
Но вернемся на Калининградскую землю. У нас через неделю тоже появится раввин, поскольку откроют синагогу и обязательно будет раввин. А вот что это значит для Калининградской области? Вот с чем к раввину можно будет обращаться? Для чего он здесь будет нужен, кроме работы в синагоге?
Раввин. Знаете, это одновременно и священнослужитель, и учитель, и психолог, и организатор социальных программ, вплоть до благотворительных, допустим, каких-то для людей, которые, ну, действительно малоимущие, которые нуждаются в поддержке прямой по социальной программе. Ну, это такой, знаете, это специалист-многостаночник вот, в современных российских условиях. Если мы берем, допустим, какую-то нормальную, условно говоря, квази-нормальную европейскую ситуацию, это раввин, которого сама община приглашает, сама платит, и он уже как бы их устраивает, не устраивает, подписывает с ним договор. У нас же раввин должен обладать еще большими способностями и быть очень коммуникабельным и, очень что важно, поддерживать очень хорошие дружеские отношения со всеми конфессиями. А я знаю, что в Калининградской вот области представлены кроме Русской Православной Церкви, и католики есть, и мусульмане, протестанты разных дефиниций. Поэтому я думаю, что человек должен быть действительно обладать такими, знаете, повышенной коммуникабельностью.
Как это все работать, мы, конечно же, увидим, как это все будет работать, увидим очень скоро, на следующей неделе в Калининграде. Открывается синагога 8 числа, и мы благодарим Аарона Гуревича, раввина еврейского общественного деятеля, который нашел время, чтобы зайти к нам в студию и готовиться тоже к открытию Калининградской синагоги, и будет на открытии, всех туда пригласим.
Давайте пожелаем вам на прощание, чтобы все эти планы, которые сейчас строятся, удалось воплотить, и до новых встреч в нашей студии.
Спасибо огромное.
Будем рады видеть
спасибо.
У нас.
Спасибо.